Город Петра. Восьмого июня назначен был у государыни обед в Монплезире в Петергофе. В 2 часа приехал туда Петр и нашел дворец пустым. Екатерина еще в 5 часов утра, втайне от своих приближенных, отправилась в Петербург. Из свиты Петра князь Трубецкой, граф Михаил Воронцов и граф Алексей Шувалов едут туда же за известиями. В 3 часа государь и прибывшие с ним едут к каналу за дворцом и узнают от причалившего фейерверкера поручика Бернгорста о начавшемся в Петербурге с утра волнении в Преображенском полку. По слуху, что возмущением руководит там гетман Кирилл Разумовский, посылают за Алексеем Разумовским в гостилице. Решено ехать в Кронштадт, как скоро получится известие из Петербурга. Рассылаются в разные стороны указы, которые тут же и пишутся, особенно Волковым с писарями. Посланные с ними не возвращаются. Петр, несмотря на представление приближенных, посылает в Раниенбаум за галштинскими войсками в намерении защищаться. В 8 часов вечера прибыли эти войска. В 10 часов вечера же, по возвращении из Кронштадта, отправленного утром князя Борятинского, решаются плыть туда. Галштинские полки отсылаются назад в Раниенбаум. В 1 часу ночи галера и яхта приблизились к кронштадтскому рейду, но им велят удалиться с угрозой стрелять. После тщетных попыток войти в гавань, они поспешно отъезжают обратно к Раниенбауму, но яхта опережает императорское судно и уходит в Петергоф. В 3 часа ночи государь возвращается в Раниенбаум и идет сначала в Малый дворец, а потом перебирается в Большой, распустив гарнизон по просьбе дам. В Петергофе ходят страшные слухи о том, что делается в Петербурге, где такие же слухи об Раниенбауме. В 5 часов утра 29 числа в Петергоф приходит из столицы гусарский отряд под начальством поручика Алексея Орлова. До полудня прибывают оттуда же полки один за другим и располагаются вокруг дворца. Гусары спешат в Раниенбаум и там занимают все входы и выходы. В 11 часов в Петергоф прибыла императрица, верхом в гвардейском мундире и с ней, одетая таким же образом, княгиня Дашкова. Екатерину войско принимает восторженно, с криками «Ура!» и пушечную пальбою. Григорий Орлов и генерал-майор Измайлов отправлены в Раниенбаум за императором. В 1 часу они привезли его и высадили в дворцовом флигеле. Из записок Якоба Штейлина, бывшего библиотекаря и, добавлю, воспитателя императора Петра III. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о событиях 1762 года, а конкретно о дворцовом перевороте, в результате которого российский престол заняла супруга Петра III Екатерина Алексеевна, императрица Екатерина II. Слово доктору исторических наук Кириллу Назаренко.
Сегодня речь пойдет о перевороте, который совершила Екатерина II, перевороте, который сверг ее супруга Петра III и возвел саму Екатерину на престол. Мы очень привыкли к этому событию, поскольку оно кажется нам естественным, но на самом деле это был, может быть, самый серьезный переворот в истории дворцовых переворотов, в том смысле, что он возвел на престол человека, который имел меньше всего прав на престол по сравнению с другими претендентами. Ну, действительно, можно вспомнить, здесь Елизавету Петровну, которая была дочерью Петра I и упирала на это, а здесь свергли родного внука Петра I, и как будто так и было нужно. Действительно, Екатерина не имела никакой кровной связи с династией Романовых. Более того, до этого был только один прецедент наследования короны вдовой после смерти мужа. Это ситуация после смерти Петра I, когда Меньшиков и его сторонники возвели на престол Екатерину I. Тем более, что у Екатерины Екатерины и Петра III был сын Павел, который был подростком, но, тем не менее, с точки зрения традиции, обладал несомненным правом на престол. И в целом, исходя из представлений того времени, а я напомню, что положение женщины в обществе XVIII века, даже и просвещенном дворянском, было далеко не равным. Только вдовы получали право управлять имуществом, и то только до совершеннолетия сыновей, а пока был жив отец или муж, женщина была практически бесправна. Конечно, исключения случались, но в целом положение женщины было довольно скромным. И вот на этом фоне, в этом патриархальном обществе, одно за другой следуют женские правления. Екатерина I, потом Анна Ивановна, потом Елизавета Петровна и, наконец, Екатерина II. Не мудрено, что множество русских людей задумывалось над этой ситуацией и возмущалось ей. Но вот тайная канцелярия, пока она работала, пока ее не расформировал Петр III, в основном занималась делами об оскорблении величества, которые большей частью сводились к тому, что в более или менее пьяном виде какой-нибудь мужчины обсуждали проблему женского правления в России и нелестно отзывались о императрице. В принципе, с точки зрения логики, казалось бы, Екатерине нужно было идти на переворот под лозунгом приведения своего сына к власти. Но действительно, в случае гибели Петра III или его отречения, сын оказывался естественным наследником. Сама Екатерина, казалось бы, смогла бы быть регеншей и еще лет 10-12 управлять страной. Но Екатерина поставила перед собой очень высокую планку. Она решила быть правительницей сама, и это удалось. При этом она еще умудрилась оставить о себе такую память среди историков, среди современников, что действительно вот матушка Екатерина — это определение, которое к ней приросло. Она стала такой очень русской. Успехи в ее царствовании внешнеполитические были исключительными. Она была окружена плеядой выдающихся сподвижников, и все это украсило ее царствование и прикрыло вот эти обстоятельства ее крайне незаконного прихода к власти. Но давайте посмотрим на то, как заговор развивался. Развивался он в придворно-гвардейской среде. Это было была очень специфическая среда, она была вся пронизана родственными связями. Вообще нужно подчеркнуть, что для эпохи феодализма непотизм разного рода, связи, основанные на родстве, свойстве, являются не исключением, не коррупционной составляющей, а являются самой сутью системы управления. И хотя Петр пытался модернизировать эту систему, тем не менее она была еще очень и очень далека от современных стандартов, поскольку для современного общества мы предполагаем нормальную ситуацию обезличенной бюрократии, когда есть должности, которые занимают какие-то люди, причем неважно, кто эти люди, в каких они связях между собой, какого они происхождения, потому что это винтики государственной машины, которые выполняют инструкции, предписывающие им те или иные действия по определенной должности. В феодальную же эпоху ситуация совсем другая. Здесь мы идем от человека. И связи этого человека, его родовитость, его богатство, его личные качества, они тоже учитываются, в целом составляют такую уникальную комбинацию, и в соответствии с этой уникальной комбинацией своих прав, возможностей, человек занимает то или иное место в мире. И избежать отношений патрон-клиентских, отношений покровительства со стороны высокопоставленных людей было можно, конечно, но в этом случае человек практически со 100% вероятностью лишал себя надежды на карьеру. Сделать карьеру можно было только встроившись в патрон-клиентские связи. Если у вас не было знатного и богатого родственника или крестного, значит, нужно было найти себе покровителя, который был бы в вас заинтересован, который бы вас протежировал. Известны случаи, когда удавалось пробиться своим умом, ну, может быть, Ломоносов — это наиболее яркий пример. Кстати, Александру Васильевичу Суворову, ну, можно сказать, что никто явно не покровительствовал, но он пробился. Тем не менее, даже достигнув больших высот, любой придворный военный деятель того времени должен был вступить в систему блоков, в систему союзов с могущественными вельможами, участвовать в их интригах и рассчитывать на помощь со стороны этих людей, если против них самих начиналась какая-то интрига. Поэтому и рушились вместе эти блоки, эти кланы, и восставали из пепла они тоже вместе. И вот переворот, организованный Екатериной и ее сторонниками, как раз позволяет проиллюстрировать, как эти связи работали. Ну, здесь нужно вспомнить прежде всего братьев Орловых. Это была довольно редкая семья, потому что в те времена, когда детей, казалось бы, было много, много, 5 братьев, достигших зрелого возраста и активно участвующих в политической жизни совместно, все равно были редкостью. Наиболее одаренным в государственном масштабе среди них был, вероятно, Алексей, который сыграл важную роль во время переворота, который, возможно, являлся убийцей Петра III, но это не доказано, который потом возглавит русскую экспедицию в архипелаг и очень успешно ее реализует, был таким лидером этой группы. Но сами братья Орловы, правда, считали своим лидером старшего Ивана, который дистанцировался от двора, от почестей, жил в своих поместьях, но, тем не менее, между собой братья считали его заступившим место отца. Это, кстати, лишний раз свидетельствует еще и о патриархальных нравах среди русской аристократии, когда место ушедшего из жизни отца занимал старший брат, и младшие братья ему подчинялись, там рассказывают, что младшие Орловы даже не садились, пока старший им этого не разрешал, называли его старинушка-сударушка ласково, в письмах писали о том, что целуют его руки, но это были такие вот патриархальные отношения в полном смысле этого слова. Ну, а мостиком между кланом Орловых и Екатериной становится Григорий Орлов, красавец, он был артиллерийским офицером, потом достиг положения генерал-фельдцехмейстера, то есть начальника всей русской артиллерии, но уже после переворота, участвовал в Семилетней войне. В какой-то момент Григорий Орлов становится фаворитом Екатерины Алексеевны, еще супруги наследника. Я напомню, что Петр и Екатерина, видимо, разрешали друг другу такого рода связи. Орловы поражали окружающих еще и физическими своими данными. Рассказываю, что Орловы легко гнули подковы, ломали пальцами пятаки, были такими русскими богатырями, людьми, способными на отчаянные поступки, гуляками, сыпавшими деньгами направо и налево, потому что они еще были довольно состоятельны. То есть это такой почти идеальный образ дворянина раннего нового времени. Такие вот, знаете, д'Артаньяны, но с деньгами. Григорий Орлов и его приятели, собственно, стали таким центром этого заговора. Но гвардейская пехота и кавалерия в это время представляли собой довольно сложную структуру. Имелось 3 гвардейских полка: Преображенский, Семеновский, Измайловский пехотные, 4-й полк лейб-гвардии конный. И эти полки имели немножко разную численность. Преображенский полк был обычно немного больше, Семеновский и Измайловский немного меньше, но любой гвардейский полк превосходил в 1,5-2 раза по численности обычные армейские пехотные полки, поэтому в целом гвардия насчитывала до 10 тысяч человек, это было очень много, даже в чистом поле. Но поскольку гвардия еще и занимала ключевые позиции в Петербурге, слободы гвардейских полков расположены веером, если считать центром этой полуокружности Зимний дворец, то примерно на равном расстоянии от него располагались слободы Преображенского, Семеновского и Измайловского полков, ну и чуть дальше конного полка. Дворцовые караулы несли гвардейцы, гвардейцы патрулировали значительную часть столицы. Кстати, армейские полки в Петербурге тоже имелись, но они стояли либо на Васильевском острове, либо на Городском острове, либо на Выборгской стороне, то есть в тех районах, из которых быстро прибыть к Зимнему дворцу они бы не смогли. Но у Петра III был еще один аргумент, у него была Галштинская гвардия, она была меньше по численности, но все равно она превышала 3000 человек, у него была крепость Петерштадт в Орненбауме. И, в принципе, нельзя сказать, что Петр III совсем уж болтался в воздухе и не имел никакой военной опоры. Но почему гвардейские полки, гвардейское офицерство в первую очередь начали негативно относиться к Петру III? Ну, здесь аргументов было много, и отчасти это и заключение мира с Пруссией, и слухи о каких-то преобразованиях Петра, которые он, может быть, собирается совершить в отношении православной церкви, но распускались слухи, что он собирается отменить иконопочитание, что православная церковь считает очень важным. Строго говоря, складывается ощущение, что основная масса опасений в отношении Петра III была результатом умело распускаемых слухов. То есть, собственно говоря, действия Петра III должны были скорее привлечь к себе дворянство. Ну, вспомним знаменитый манифест о вольности дворянской. Уж казалось бы, чего же большего русским дворянам-то и желать. Но тревожные слухи будоражили гвардейцев. Слухи эти активно распускались сторонниками заговора. Кроме того, существовала вероятность отправки гвардии в Данию. Сам Петр III собирался в июне 1762 года отправиться морем в Данию, ну или куда-то в близкие к Дании области Германии, и лично вести свою армию, которая только что воевала с Фридрихом II, на датчан, для того, чтобы либо резко укрепить позиции Галштейн-Готторпского герцогства, либо вообще сделать Данию вассальным королевством. Эти планы были известны, гвардейцы опасались, что им придется променять привольную жизнь в Петербурге на трудности военного похода, но в любом случае всю гвардию выводить из Петербурга Петр III не собирался. И именно на это заговорщики и рассчитывали. Первоначальный план заговора, насколько об этом можно судить, заключался в том, что Петр III отбудет в Данию, а в это время оставшаяся часть гвардии совершит переворот, провозгласит Екатерину II императрицей, но у этого плана было много недостатков. Главным недостатком было то, что, попав за границу, Петр III может спокойно прибыть к русской армии и повести ее не на Данию, а на Петербург. Понятно, что боеспособным войскам, которые закалились в войне с Фридрихом II, противопоставить, в общем, будет нечего. И гвардейцы не отличались слишком высокой боеспособностью. Гвардия последний раз в полном составе участвовала в боях во время Северной войны. Естественно, что ни одного участника Северной войны в ее строю уже не осталось. И в целом это были парадные войска, которые боевого опыта не имели. Но судьба распорядилась иначе. Внезапно план заговорщиков почти сорвался. Один из офицеров Преображенского полка, Петр Иванович Измайлов, донес о том, что зреет заговор, и один из ключевых участников заговора, Петр Богданович Пассок, офицер того же полка, был арестован. Каким образом Измайлов узнал о заговоре? К нему пришел солдат, который начал с ним говорить о том, что императрица вроде как погибла или арестована императором, и что это требует каких-то ответных действий, но от Измайлова не дождался реакции такой, которую должен был заговорщик показать, и после этого он ушел. А Измайлов догадался, что какой-то заговор явно назревает. Ну и заподозрил Пассоком, что в разговоре с солдатом фамилия Пассока упоминалась. Ну, понятно, что обычный солдат обычного мушкетерского полка со своим офицером бы о таких вещах не говорил. Но гвардейские полки были необычные, и около половины их состава солдатского состояло из дворян. Причем не надо думать, что в Елизаветинскую эпоху в гвардию записывали кого угодно, младенцев нерожденных, там была сплошная синекура, нет. В основном дворяне по достижении 15-летнего возраста начинали служить в гвардии рядовыми. Петр Богданович Пассок, которого арестовали, как раз за 8 лет до этого поступил в Преображенский полк рядовым и к 1761 году дослужился до чина поручика. То есть служба в Преображенском полку, как в любом другом гвардейском полку, предполагало 7-8 лет солдатской службы и только после этого производство офицера. Но поскольку гвардия была на 2 чина старше армии, а из гвардии было принято еще и переводить с повышением в армию, то, скажем, гвардейский прапорщик, который был формально равен армейскому поручику, реально переводился в армию штабс-капитаном или капитаном. И гвардейцы предпочитали дойти до чина подпоручика или поручика в гвардии, ну а затем в армию переводиться уже чином майора или подполковника с перспективой производства в полковнике. Это была вполне оправданная такая дворянская стратегия. Это ускоряло действительно рост в чинах, но все равно это требовало 10-12, а то и 15 лет службы. При этом гвардейцы, конечно, манкировали зачастую своими обязанностями, и, например, караулы, если это были не дворцовые караулы, можно было за деньги нанять какого-нибудь солдата или унтер-офицера из простых. Ну а простые тоже зарабатывали на этом и не видели в этом чего-то плохого. А во всяком случае, арест Пассока вроде бы поставил заговор под удар, но Пассок ничего не сказал о заговоре, хотя память о тайной канцелярии, о возможности подвергнуть дворянина пыткам была еще свежа. Манифест о вольности дворянской только-только еще был издан, и, в общем-то, можно было попасть в суровый переплет, но из Пассока никакой информации добиться не удалось, и было решено немедленно выступать заговорщиками, и 28 июня это выступление и состоялось по старому стилю. Петр III задержал свое отплытие в Данию, до Петрова дня он хотел отпраздновать свои именины в Петербурге, причем распорядительницей празднеств в Раненбауме должна была выступить Екатерина, но она скрылась из Орненбаума и вернулась в город. Таким образом, сама будущая императрица оказалась в столице, а Петр III оказался в Орненбауме, что было достаточно важно, потому что личное появление монарха перед солдатами, скорее всего, бы их успокоило. И, скажем, атаковать монарха во плоти было испытанием чрезмерным для людей того времени. То есть понятно, что группа решительных и не очень высокоморальных заговорщиков могла и убить царя, но целый гвардейский полк, увидев императора, скорее всего, приветствовал бы его криками «Ура!» и выполнил бы любое его приказание. Для Екатерины принципиально важным было найти опору в гвардейских полках, и в каждом из гвардейских пехотных полков количество заговорщиков было достаточным, но Преображенский полк был вообще основой заговора. Преображенцы вдвойне опасались, они опасались того, что полк потеряет свое первенствующее значение в гвардии, потому что Петр поставит выше них свою Галштинскую гвардию, и это было действительно серьезным ударом по карьерным возможностям, по престижу полка. А полковой патриотизм, надо сказать, был вещью очень развитой. И офицеры, служившие в том или ином гвардейском полку, потом оставались в определенных отношениях со своими бывшими сослуживцами. Для них эта служба в одном из гвардейских полков не была пустым звуком. Они продолжали поддерживать друг друга, встречаться, взаимодействовать. И вот преображенцы оказались главной опорой Екатерины. Вторыми подошли измайловцы, ну а последними семеновцы. Но тоже ненадолго опоздав, больше всего опасений вызвала конная гвардия. Но ее подполковник, князь Волконский, переломил ситуацию, тем более, что в конной гвардии тоже были сторонники Екатерины, в том числе никому неизвестный тогда вахмистр Григорий Потемкин, звезда которого взойдет значительно позднее, но он тоже был в рядах лейб-гвардии конного полка, который сажал на престол его будущую покровительницу, а может быть даже и тайную жену. Переворот екатерининский был наиболее публичным из всех дворцовых переворотов. Ну, давайте вспомним, когда Екатерину I сажали на престол, гвардия построилась во дворе Зимнего дворца, и на улице никакого действия не происходило. Когда Анна Ивановна разорвала кондиции, офицеры гвардейские, собравшиеся в Петровском дворце, застучали ножнами шпаг об пол, этого хватило. Когда Миних свергал Берона, он с парой сотен солдат ночью явился к нему во дворец. Когда Елизавета всходила на престол, она тоже взяла с собой 2,5 сотни солдат, и этого хватило. Ну, а на улицах города никакие колонны войск, тем более с артиллерией, не передвигались, и все это происходило либо под покровом ночи, либо на территории дворца. А тут 28 июня 1762 года Невский проспект оказался заполнен тысячами солдат. Рассказывают о том, что гвардейцы срывали прусские мундиры, введенные Петром III, и надевали елизаветинские. Это интересная история. Действительно, она имеет кое-какие корни в текущей реальности, но выглядела не совсем так, как рассказывают. Мы начнем с того, что Петр III действительно ввел в гвардии мундиры, напоминавшие прусские, но чем? Покрой мундира был стандартным. То есть мужская мода здесь диктовала свои условия, и гвардейские офицеры и солдаты были одеты в кафтаны того покроя, который считался, ну, может быть, не остромодным, и его на такой покрой носило там не 2,5 модника в Петербурге, но они были стандартного принятого покроя мужского платья данной эпохи. Поэтому с точки зрения там полноты, узости, кургузости, старые мундиры, новые мундиры ничем не отличались друг от друга. Ярким отличием было наличие петлиц из цветной тесьмы, а у офицеров из золотого или серебряного шитья, которые украшали борт мундира прусского образца. Это действительно один из типичных элементов прусского военного костюма. Эти петлицы сохранились до сих пор, точнее, эта вышивка до сих пор сохранилась на петлицах на воротнике мундира генералов армии ФРГ. И такого рода расшивка украшала пуговичные петли. Она была довольно дорогой, эффектной, броской и была элементом действительно прусского военного костюма. Русские мундиры до Петра III этого элемента не имели, и гвардейские офицерские мундиры были расшиты золотым галуном, гладким галуном, который нашивался в один ряд по борту, по обшлагам, по карманным клапанам на камзоле. Его было довольно много, но в целом это украшение было относительно менее эффектным, чем эти прусские петлицы. Кроме того, по традиции, идущей с Петровской эпохи, у офицеров всех гвардейских полков были одинаковые мундиры. Обшлага и воротники были зеленого цвета. Тогда у солдат они отличались по полкам. В Преображенском они были красными, воротники, во всяком случае, в Семеновском синие, а в Измайловском зеленые. Но мундиры офицерские были одинаковые. Петр III вводит разные мундиры для офицеров трех гвардейских полков в соответствии с мундиром солдат. Ну и, видимо, вот эти новые мундиры офицеры действительно бросали, кое-кто переодевался в старые. Известно, что самой Екатерине достался мундир поручика Преображенского полка Александра Федоровича Талызина, который не был уже юношей, ему было в этот момент под 30 лет, но он снял с себя свой мундир, а мундиры офицерские гвардии не различались по чинам. То есть от прапорщика до полковника гвардии мундиры были одинаковыми. Отличия были только в рисунке офицерского знака. И Талызин отдал свой мундир Екатерине. Мундир сохранился, потому что спустя 10 лет Екатерина его вернула. Потом потомки Талызина подарили его в полковой музей Преображенского полка. Там он находился до революции. И сейчас он находится в коллекции Эрмитажа. Сам этот мундир довольно маленький. Видно, что Екатерина была стройной женщиной еще в момент переворота. И сам Талызин был человеком очень худощавого телосложения. Мундир Екатерине подошел. Она возглавила войска, надев этот мундир. И таким образом само появление императрицы в гвардейском мундире означало, что она принимает на себя чин полковника гвардейских полков. Это была одна из государственных регалий, один из атрибутов монархической власти. А с другой стороны, это мундир образца не Петра III, а Елизаветинский. То есть это указывало на политическую направленность переворота. И вот здесь мы сталкиваемся с ярким примером функционирования военной формы как политического манифеста, как отражение политических идеалов, как пропагандистского инструмента. При этом есть легенда, что Талызин только за то, что дал мундир Екатерине, получил бесконечные милости, он был сделан сенатором вскоре. Но если мы вернемся к теме патрон клиентских и клановых связей, то мы увидим, что Александр Федорович Талызин был родным племянником вице-адмирала Талызина, сыгравшего одну из ключевых ролей в Екатерининском перевороте, обеспечившего верность флота Екатерине. И поэтому понятно, что не случайно Талызин и оказался тем человеком, который дал свой мундир Екатерине. Случайный, как бы сказать, офицер гвардейский этого сделать бы не смог. При этом любопытно, что о самом мундире можно читать самые разные отзывы. Кто-то пишет, что он из довольно грубого сукна, кто-то пишет о том, что он щегольский, но надо сказать, что это мундир из тонкого голландского или английского сукна, очень качественного. Те, кто пишет, что он грубый, неправы, но ничего особо щегольского в нем нет. Это обычный стандартный гвардейский мундир, который носили все офицеры, ну, потому что это была военная форма. Екатерина Романовна Дашкова тоже оделась в мундир вслед за Екатериной, она вообще очень тянулась за своей подругой и пыталась ей подражать, пыталась демонстрировать свою значимость особую, но в основном ее значимость проистекала из ее собственных текстов. Если мы разберемся более детально, то мы увидим, что Дашкова не играла при Екатерине какой-то особо выдающейся роли, и вскоре их пути и вовсе разошлись, поэтому не надо рисовать Дашкову как чуть ли не первую женщину-политика в русской истории. Нет, ее позиции были довольно скромными, и даже Академию наук она не возглавляла, возглавляла она другое учреждение, которое называлось Российская академия. Это не Академия наук, не Петербургская академия наук императорская, это учреждение, которое занималось попытками создания русской грамматики и должно было организовывать деятельность по сохранению, сбережению, развитию русского языка, а не науки вообще. Кто же были те люди, которые поддержали Екатерину? Ну, здесь я бы назвал Ивана Лукьяновича Талызина, вице-адмирала. Я уже упоминал его, говоря об Александре Федоровиче Талызине, который пожертвовал свой мундир императрице, только что заявившей о своих правах на престол. Иван Лукьянович был типичным птенцом гнезда Петрова, начинал в Петровскую эпоху служить, и даже в офицеры был произведен уже при Петре. Долго служил на флоте, был достаточно опытным моряком, но в основном он занимался занимался береговым снабжением флота, заседал в Адмиралтейст-коллегии, и Талызин был членом клана Бестужевых, центром которого был Бестужев-Рюмин, канцлер, отстраненный Елизаветой от своих обязанностей за пропрусские симпатии. В этот момент Бестужев находился в ссылке. Его родственники сыграли очень большую роль в перевороте. Иван Лукьянович Талызин был двоюродным братом Бестужева по матери, и он во время, во-первых, и готовил переворот, ну а во время самого переворота он оказался в Кронштадте и не допустил туда Петра III. Другим важным деятелем восстания был князь Михаил Никитич Волконский, подполковник конного полка, который был племянником Талызина, но другим племянником вот был тот самый Александр Федорович, который мундир отдал. Ну и, наконец, еще одним членом клана Бестужева был Михаил Львович Измайлов. Кстати, забавно, что он был дальним родственником того Петра Ивановича Измайлова, который чуть было не провалил все предприятие. Михаил Львович Измайлов был приближен к Петру III и, казалось бы, должен был играть на противоположной стороне, но он вовремя перешел на сторону Екатерины и сумел быть ей настолько полезным, что ему была прощена бывшая близость со свергнутым императором. Но, как говорится, вовремя предать — это не предать, а предвидеть, и, собственно, ровно это и сделал Михаил Львович. Он находился в Орнитбауме вместе с Петром III. Когда до Петра III дошли слухи о гвардейском мятеже, то ему тут же начал давать свои советы фельдмаршал Бурхард Христоф фон Миних, человек, которого Петр III извлек из ссылки. Он был отправлен в ссылку при Елизавете, и Миних занял при Петре III важное положение. Он рассчитывал на то, что он станет руководителем русской армии снова, и Миних был человек храбрый, решительный, имевший боевой опыт. Ну уж чего-чего, а решительности и твердости Миниху было не занимать. Может быть, военных талантов он особых не имел, но был человек волевой. И Миних сразу же предложил Петру III садиться на любое плавсредство и плыть в Восточную Пруссию, где находилась в это время русская армия, и во главе армии идти на Петербург. Когда Петр III начал колебаться, он предложил ему хотя бы в Кронштадт отплыть и в Кронштадте держать оборону. Но когда галера с Петром III подошла к Кронштадтской гавани, то с крепости ответили, что такого императора не знают. Но офицер, который был на карауле и который дал этот ответ, был повышен на 4 чина после этого Екатериной. Фамилия этого человека тоже известна. Миних не оставлял надежды как-то Петра III взбодрить. Он снова начал предлагать идти в Пруссию, но Петр III окончательно пал духом, а тут Измайлов Михаил Львович ему предложил договориться, капитулировать перед женой. Он убеждал Петра III в том, что Екатерина его пощадит, отпустит за границу с его фавориткой Елизаветой Воронцовой, даст ему содержание, и он сможет вести жизнь частного человека. Петр III поддался на эти уговоры, написал своей супруге письмо, но при этом он сам взялся отвезти ее императрице, и, отвезя письмо Екатерине, он ее убедил в том, что Петр III полностью сломлен, из него можно вить веревки, сопротивления он не окажет, и императрица этого не забыла. Но Измайлов тоже был дальним родственником Бестужевых, и он получил вместе с Талызиным и Волконским за свою деятельность во время переворота орден Александра Невского. Ну, а сам Петр III подписывает отречение в Петергофе, хотя, повторюсь, у него было около 3000 солдат, у него была крепость, он мог бежать в Пруссию к армии, он мог организовать сопротивление, но для этого нужно было быть другим человеком. Вот здесь мы снова выходим на то обстоятельство, о котором уже говорилось. Петр III был просто недостаточно сильным и волевым человеком для того, чтобы бороться за власть до конца. И он не понимал, что корона при самодержавии снимается только вместе с головой. Корона — это не шляпа. Он понадеялся на то, что он сможет снять корону и остался жив, но буквально через несколько дней его постигло серьезное разочарование. Он был отправлен в ропшу, причем Екатерина постаралась обставить дело так, что это временная остановка на пути за границу, и Петр III будет отправлен за границу. Но дальше во время одного из застолий вспыхнула ссора, спровоцированная людьми, которые окружали Петра III, а Екатерина окружила его своими ближайшими соратниками. Там даже случайно так получилось. Потемкин в это время в ближний круг не входил, но отчасти случайно оказалось, что в это время он стоял на карауле в Ропшинском дворце, а Алексей Орлов возглавлял ту компанию сторонников Екатерины, которые сидели за столом вместе с Петром III, и в пылу ссоры Петр III был убит. По распространенной версии, ему вилкой ударили в горло, и он этого не пережил. жил. Дальше начинается загадочная история, известные воспоминания Растопчина, приятеля Павла I, который якобы в ночь вступления Павла I на престол, когда Павел I прискакал в Зимний дворец из Гатчины и начал разбирать бумаги Екатерины, он, Павел, показал Растопчину клочок бумаги, как пишет Растопчин, серый и нечистый, на котором, опять же, по словам Растопчина, пьяным, качающимся почерком Алексея Орлова был написан текст такой сбивчивой записки, примерно такого содержания: «Прости нас, матушка-государыня, не уберегли, урод наш умер». Эта записка долгое время считалась доказательством того, что Алексей Орлов был главным участником убийства, но возможно, что в нем принимали участие также князь Борятинский и вот тот самый Петр Пассок, о котором была речь, который был арестован накануне заговора. Но в недавнее время была высказана гипотеза, что эта записка является плодом фантазии Растопчина, что он ее не видел. Но, с другой стороны, у нас и до этого свидетельство Растопчина было, ну, как бы свидетельством мемуаристом. Мемуаристы зачастую вспоминают такие вещи, которых не было, и человеческая память склонна изменять наше прошлое, мы его перестраиваем незаметно для себя, и зачастую человек способен вспомнить те события, которых не было, но которые он хотел, чтобы случились, или которых он боялся и не хотел, чтобы они случились. Поэтому была записка, не было записки, рука Орлова прервала жизнь Петра III, или рука Борятинского, или рука Пассока, это в конце концов не важно. Важно, что этот слишком слабый человек лишился русского престола и закончил свои дни. Он даже не был похоронен в Петропавловском соборе, поскольку не был коронован по официальной версии, но был похоронен в Александро-Невской лавре с довольно скромной церемонией. Позднее Павел I решил отплатить обидчикам и посмертно отдать почести своему отцу. Он его посмертно короновал, его тело было выставлено для прощания рядом с телом Екатерины II, они были похоронены вместе в Петропавловском соборе. Как писали современники, Павел I попытался соединить несоединимое, а в траурной процессии царские регалии за телом Петра III в 1796 году несли дожившие до этого момента Алексей Орлов, Пассок и Борятинский. Причем современники вспоминали, что Алексей Орлов плакал, руки его дрожали, он воспринимал это все как божью кару, но Павел I не лишил этих людей ни чинов, ни орденов, ни их богатств, все осталось при них, он ограничился такой моральной выволочкой. Но, с другой стороны, возникает вопрос, а зачем, собственно, это было делать? В натуре Павла была такая черта, он зачастую демонстративные ритуальные действия ставил выше реальности. Для него важным было похоронить вместе Петра III и Екатерину II, чем он якобы наводил задним числом порядок в Романовской династии. Но изменить ход событий, изменить результаты дня 28 июня 1762 года по старому стилю, когда свершился переворот, Павел I своими ритуальными действиями уже не мог. Дальше Екатерине нужно было убедить население в том, что все произошло правильно и на благо России. А вообще смена царя – это было событие, мимо которого пройти было абсолютно невозможно, поскольку все население России должно было присягать новому царю, за исключением крепостных крестьян. То есть несколько царствований XVIII века начинались с того, что крепостные крестьяне к присяге не приводились. Павел I потом восстановит традицию приведения к присяге и крестьян, включая крепостных, но в данном случае только свободные сословия приводились к присяге. Тем не менее, в каждом самом удаленном городке и деревне известие о смерти одного императора, провозглашение императрицы, обсуждалось в церквах во время еженедельных служб воскресных, торжественных, возносились моления за здравие царствующего монарха и его наследника, и когда монарх менялся, ну, не заметить этого было невозможно. Ну и Петр III, как я уже говорил, как мало царствовавший император, оказался хорошим поводом для появления самозванцев, потому что населению он не успел надоесть, и население не успело как-то озлобиться, не успело нагорчить людей какими-то своими указами. Но и наступило длительное правление Екатерины. Что же она написала в манифесте о вступлении на престол? Она выдвинула два обвинения против своего мужа. Первый — это мир с Пруссией, который лишал Россию плодов победы, и второе — это посягательство свидетельство на православную веру. Нужно подчеркнуть, что летом 1762 года мир еще не был заключен. Семилетняя война закончится только в 1763 году. И Екатерине никто не мешал объявить войну Пруссии снова, воспользовавшись крайней слабостью Фридриха, занять Восточную Пруссию. А тут ее и занимать-то не нужно было, потому что фактически наши войска в ней продолжали находиться летом 62 года. И, как бы сказать, отмотать вот этот проступок Петра III назад. Но Екатерина этого не сделала, потому что она, как и Петр III, в первые годы своего правления ориентировалась на вот этот северный аккорд, на союз с Англией и Пруссией и некоторое отдаление от Франции и Австрии, поэтому Екатерина оказалась продолжательницей здесь внешней политики своего мужа. При этом она, как исключительно тонкий политик, конечно, не пошла на поводу и у тех людей, которые привели ее к власти. Орловы считали, что Россия принадлежит им, и тот же Григорий Орлов предлагал Екатерине выйти за него замуж, но, по слухам, кто-то из окружения Екатерины, возможно, Панин, воспитатель официальный Павла, один из преданных ее сторонников, сказал, что ее величеству мы подчиняться будем, а графине Орловой никогда. Тот же Иван Орлов предупреждал своих братьев, что нужно быть сдержанными и нужно знать свое место. То есть нельзя пытаться рубить дерево не по себе. А вот этот брак с императрицей, конечно, был уже чем-то, что выходило из представления о поведении нормального фаворита. Екатерина наградила клан Бестужевых. Самому Бестужеву она дала ленту Андрея Первозванного, высшего ордена империи, но не вернула его к делам. И Екатерина довольно быстро избавилась от тех, кто привел ее к власти. Они все получили щедрые награды, все не могли жаловаться на то, что их не осыпали милостями. Но в повседневных делах Екатерина начинает советоваться с другими людьми, с теми, кого она считала одаренными, способными вести государственный корабль. И я бы подчеркнул, начиная, может быть, или предвкушая рассказ о Екатерининском царствовании, что у Екатерины было отличное кадровое чутье. Она прекрасно умела подобрать людей, которые могут решить те или иные задачи, причем она могла разглядеть их задатки, даже скрытые. Ну вот, например, Алексея Григорьевича Орлова назначили командовать архипелагской экспедицией. Это десятки кораблей, тысячи солдат и матросов в отдаленном от России районе, где никогда русский флот не действовал, а до этого он, в общем-то, почти ничем не командовал, в лучшем случае ротой. Он руководил, ну, плюс к этому заговор организовывать помогал. А между тем Алексей Орлов сыграл очень большую положительную роль в архипелагской экспедиции. И вот Екатерина как-то увидела этот талант. Ну и так во всем. Потом она также разглядела Потемкина, и можно перечислять десятки фамилий крупных политических действий. В этом смысле памятник Екатерине II, который стоит у нас в Екатерининском сквере на Невском проспекте, может быть и не является шедевром скульптуры, но с точки зрения аллегорической хорошо передает суть Екатерины. Она окружена фигурами своих сподвижников. Вот Петр Великий, медный всадник, он ничем не окружен. Петр один, потому что это грандиозная фигура сама по себе. А Екатерина опирается на пьедестал, окруженный своими соратниками, и это подчеркивает ее главное свойство как политика. Она умела подбирать людей, ставить перед ними задачи и стимулировать их для достижения этих задач. И этим объясняется успешность ее царства.
Петр III управлял Российской империей меньше года, если быть точным, 186 дней. С декабря 1761 по июнь 1762 года. За это недолгое время в период правления в 1762 году был принят манифест о вольности дворянству. По этому документу император отменил обязательную воинскую и государственную службу дворян. Кроме того, представителям верхушки общества разрешалось свободно выезжать за границу. И еще одним пунктом указа стало необязательное образование дворянского населения, что впоследствии привело к печальным результатам – резкому снижению образованности дворян. Петр III также отменил деятельность тайной канцелярии розыскных дел и запретил применение жестоких пыток для получения показаний. Монарх разрешил раскольникам возвращаться в Российскую империю и свободно вести проповеди своих идей, прекратив гонения. Кроме того, Петром III была проведена секуляризация церковных земель, что подтверждало превосходство светской власти над церковной. Итогом должна была стать церковная реформа, предусматривающая свободу вероисповедания. Эти церковные преобразования в стране были встречены негативно. Напомню, что на момент смерти Елизаветы Петровны и воцарения Петра III Россия была втянута в Семилетнюю войну. Основным противником империи была Пруссия во главе с Фридрихом II. Новый правитель России Петр III восхищался талантами прусского короля, считая его своим кумиром. В 1761 году русская армия одержала ряд блестящих побед, а прусская армия была на грани проигрыша. Но в ход истории вмешалась судьба. Умерла русская императрица Елизавета Петровна, а ее племянник Петр III, став полновластным монархом, в первую очередь подписал мирный договор с Пруссией, с Фридрихом II. Мир этот был заключен на унизительных для России условиях. Наследник отменил все завоевания Российской империи, вышел из Семилетней войны и оставил союзников без поддержки. Это стало одним из ключевых событий, вызвавшее негодование среди всех слоев населения и в итоге приведшее к новому дворцовому перевороту, к низложению монарха и приходу к власти Екатерины II. Внешне, в период переворота, Екатерина проявляла полное спокойствие. Недаром позднее один из английских дипломатов назвал ее «леди невозмутимость». Обладая живым темпераментом, она годами пестовала в себе такие качества, как приветливость, доброжелательность, умение слушать и не рубить с плеча. Казалось, ее вообще нельзя было вывести из терпения, но то была иллюзия. Ей приходилось видеться с множеством людей, ездить в Сенат, обедать в обществе полусотни придворных, а по ночам еще и успокаивать гвардейские полки. Труд во власти доставлял ей наслаждение. Каждый монарх упивается своим положением по-разному. Характерным и уместным будет сравнение с Елизаветой Петровной. Сколько раз иностранные дипломаты и собственные министры жаловались на ее лень, медлительность и страсть к праздной жизни. Между тем, перечисленные качества были для императрицы органичны и проистекали из ее понимания своего места. Она родилась честолюбивой и добивалась короны, потому что считала, трон предназначен именно ей. Она – дочь Петра Великого, его последний отрасль, и будет только справедливо, если на престоле закрепится Петрова, а не Иванова ветвь. Превращение цесаревны Елизаветы в императрицу Елизавету Петровну поставило точку в ее стремлениях. Правда восторжествовала, во главе страны встал истинный государь. Наступил золотой век, и время остановилось. Добиваться чего-то еще, трудиться для достижения большей славы просто не имело смысла. Екатерина же представляла обратный пример. Чужая, на чужой земле, она не просто прикинулась, а стала своей для окружающих. По-своему, Екатерина Алексеевна не меньше Елизаветы Петровны была уверена в праве носить корону. Но древо ее желаний имело иные корни – талант и трудолюбие, отмеченные Богом. Свое дело она воспринимала как служение и на этом основывала право занимать престол. Царское место, представлявшееся Елизавете чем-то вроде мягкого дивана, превратилось для Екатерины в кресло у рабочего стола. К тому же было и предчувствие великой судьбы. Историки нередко посмеиваются над мемуарными уверениями императрицы, будь то она совсем юной англо-цербской принцессой Софией Фредерикой Августой, почувствовала, что сделается самодержавной государыней, ведь у нее не было никаких прав. Ничто не предвещало ни ранней смерти мужа, ни всенародного доверия. Еще на пороге переворота Екатерина не знала точно, какое место займет. Регенство при малолетнем сыне наибольшее, на что стоило надеяться. И все же. Вопреки здравому смыслу, она знала, кем рождена. Оставалось реализовать свой персональный миф. И вот уже в октябре 1762 года в беседе с вернувшимся Бретейлем прозвучат слова, позднее неоднократно повторенные в записках. «Она мне сказала, — доносил дипломат, — что по прибытии в эту страну ее не покидала мысль, что она будет здесь царствовать одна». Явно без божественного вмешательства дело не обошлось. «Наконец Господь привел все к угодному ему финалу», рассуждала Екатерина в письме Понятовскому 2 августа. «Это напоминает скорее чудо, чем реальность, предвиденную и организованную, ибо столько счастливых совпадений не могли быть собраны воедино без его руки». Получив корону, Екатерина не могла поставить точку в своей борьбе. Напротив, для нее все только начиналось. Постоянное приращение славы России делало ее пребывание на престоле желанным для подданных, узаконивало похищенный статус. Ни минуты на отдых. Первое место в государстве требовалось Екатерине для того, чтобы продемонстрировать свои громадные способности. Иначе они пропали бы в туне. Как художник ищет холст, писатель бумагу, а полководец армию, Екатерина искала корону. Ибо только власть могла стать для нее средством самореализации. Она действительно получала удовольствие от работы и была убеждена в своем полном соответствии занимаемой должности. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовили и провели я, Сергей Малянов, а также доктор исторических наук Кирилл Назаренко. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».